Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый день. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Программа «Револьвер». И в студии Сергей Станкевич, политолог Сергей Борисович. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Наши контакты сразу для того, чтобы мы могли... и слушатели привлечь к обсуждению, чтобы могли задавать вопросы. Во-первых, это смс-портал +7 925 48 948. В телеграме специальный бот для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Телефон прямого эфира 7373948 с кодом 495. И, конечно же, трансляция в YouTube. Там нас не только слушать, можно смотреть и в чате задавать свои вопросы. Итак, Сергей Борисович, о чем поговорим сегодня, зная, что международная тема у нас?
Ну, международная тема, а потом неизбежно и конечно, обязательно мы коснемся и нашей страны. Но начать я хочу с поздравлений. Во-первых, приближается Рождество, которое отмечают сторонники григорианского календаря. Это все наше западное христианство, но тем не менее мы братья во Христе, мы их тоже ценим и поздравляем. Дальше у нас наступает Новый год, и я с ним тоже поздравляю, но до него осталось всего неделька с хвостиком. Вот. Ну и считанные часы остались до новогоднего интервью нашего президента, и мы еще успеем его тоже послушать. Угу. Так что вот со всем этим наступающим я всех поздравляю. Но вот много говорят о наступающей якобы войне и много обоснованной тревоги по этому поводу. Уверенно могу заявить, что в наступающем новом году никаких больших военных действий не будет, никакой этой масштабной войны, в которой едут танки, летят самолеты, летят ракеты, вот ничего подобного не случится. Но, к сожалению, вялотекущие конфликты, они продолжатся. Поскольку нас, миротворцев, к которым я себя отношу, неизменно, нас маловато пока еще в этом мире. А поговорить я хочу для начала вот о чем. В далеком-далеком детстве, как раз в новогодние дни, это было очень популярно, была такая игрушка «Калейдоскоп». Это такая трубка была картонная, а в ней были цветные стекляшки. И вот ее поднесешь глазам и вращаешь, и стекляшки перемещаются и складываются в различного рода узоры. Это было невероятно красиво, мне очень нравилось. Жалко даже, что у меня ни одной такой игрушки не сохранилось. Так вот, подобного рода калейдоскоп геополитический сейчас так и выглядит. Он состоит из треугольников. Треугольник стал главной фигурой мировой геополитики. Вот давайте мы представим себе три главных таких треугольника. Соединенные Штаты на вершинах этого треугольника, Соединенные Штаты, Россия и Китай. Да? Причем этот треугольник замкнутый, то есть все стороны этого треугольника находятся уже в диалоге друг с другом, обсуждают свои проблемы, пытаются вести какую-то дипломатию высшего уровня. Россия говорит с Соединенными Штатами, Путин с Байденом. Причем это происходит уже достаточно регулярно. Это хороший рабочий контакт. США, в свою очередь, говорит с Китаем, с председателем Си беседует президент Байден. Ну, а, соответственно, президенты России и Китая тоже достаточно регулярно общаются и согласовывают свои некоторые ключевые позиции. Вот такой треугольник, все три вершины которого друг с другом общаются, это такая определяющая черта современной геополитики, это ее несущая такая основа. Но это не единственный треугольник, есть и другие, но они, в отличие от номера один, не замкнуты. Ну, скажем, Соединенные Штаты, Россия и Украина, тоже значимый треугольник, Но здесь Россия с Соединенными Штатами общается, Соединенные Штаты с Украиной, с Киевом общаются, а вот еще одну сторону мы никак не можем замкнуть. Мы не можем добиться, чтобы общение Москвы с Киевом стало на высшем уровне, на уровне двух президентов, стало каким-то серьезным рабочим контактом. И это важное препятствие для того, чтобы все-таки мир установился на Донбассе, чтобы вот этот вялотекущий, затянувшийся конфликт, который оборачивается длящейся трагедией для сотен тысяч семей, живущих по обе стороны линии такого военного противодействия на Донбассе, чтобы этот конфликт наконец закончился. Поэтому, дорогие наши президенты, в новом году время замкнуть этот самый треугольник, время Киеву поговорить всерьез с Москвой. Вроде бы обе стороны, и Москва, более так последовательно, и Киев не очень последовательно и уверенно, но все-таки говорит о том, что пора диалогу двух президентов состояться. Вот это наше пожелание на Новый год, оно сохраняется. Значит, этот треугольник номер два, он не замкнут. И есть еще один незамкнутый важный треугольник, я его просто упомяну, чтобы слушателей не утомлять, но он очень важен. Это такие вершины треугольника: Россия, Китай, Индия. Вот этот треугольник тоже не замкнут. Китай и Россия достаточно активно говорят, это еще не военно-политический союз, но это стратегическое партнерство, как стороны определяют свои отношения. Россия и Индия тоже достаточно плодотворно и интенсивно общаются. Президент России не так давно посетил Индию, и у него хороший рабочий контакт с Моди, с главой Индии. Но вот Китай и Индия, к сожалению, вот эти две вершины треугольника, они так до сих пор серьезного диалога, продуктивного диалога между собой не наладили. А вы представьте себе, как изменится наш замечательный континент Евразия, если Индия и Китай, наконец, урегулируют свои взаимоотношения, если не уйдут от очень долгого конфликта, в том числе и территориального спора, который между ними существует, и наладят взаимоотношения. Вот тогда этот треугольник Россия, Китай, Индия, ну, это станет доминантой геополитической для огромной нашей Евразии. Этот треугольник сможет очень многое определять, и в том числе стабилизировать обстановку в Евразии, не прибегая к помощи каких-то далеких сверхдержав, не относящихся к нашему замечательному континенту, но слишком много здесь чего натворившему. Вот, собственно, можно еще говорить о такого рода конструкциях, они время от времени возникают. Хочу сказать, что это полезно для существующего мира, потому что ситуация, когда в течение 25 лет, вот последнее десятилетие 20 века и полтора десятилетия 21 века, Соединенные Штаты Америки были неким абсолютным гегемоном, единственной сверхдержавой, и мир вертелся вокруг этой оси американской. Эта ситуация, как оказалось и как очевидно уже всем, не сулит безопасности, стабильности, предсказуемости и процветания. Надо поискать иные варианты, и подключение вот упомянутых мною треугольников, на мой взгляд, это позитивная черта, и мы в итоге установим новый, более справедливый, более стабильный миропорядок, который обеспечит нам совершенно иное качество развития и жизни. Вот такая повесть новогодняя о треугольниках в мировой геополитике. Я хотел бы сейчас в такую игру новогоднюю сыграть с нашими радиослушателями, mm-hmm. если кто-то рискнет этот вызов принять. Давайте попытаемся представить себе накануне Нового года вот себя в роли какого-то международного лидера. Ну, например, себя в роли президента Байдена, себя в роли, допустим, председателя Си китайского, себя в роли президента Зеленского Украины и себя, например, в роли президента Путина. Почему бы и нет? Вот как выглядит ситуация и что бы можно было сделать. Новогоднее время – это время чудес новогодних, время неких таких сказок волшебных, как правило, добрых. Ну, почему бы вот в такой доброй сказке себя не представить, как вы считаете?
Да, то есть можно пофантазировать сейчас, и ваши фантазии на эту тему отправляете либо через СМС, +7 925 48 948, Телеграм, говорит МСК-бот, и прямой эфир, 495-й код, 7373-948. Если вы представите себя в качестве какого-то лидера мирового, то вот ваши действия, может быть, у вас есть мысли по поводу того, как замкнуть треугольники, о которых говорил Сергей Борисович. Пока наши слушатели, вот, да, звонки есть, я короткий вопрос уточняющий хочу задать. Все-таки замкнуть, да, к этому мы стремимся, но получится ли это в 2022 году? Это же слишком короткая цель.
Ну, один треугольник, скорее всего, удастся замкнуть, вот этот зависший наш треугольник, Соединенные Штаты, Россия, Украина. Я думаю, что созрел уже президент Зеленский для того, чтобы решиться дозвониться до Москвы и предложить что-то такое серьезное и конструктивное. Вот все признаки говорят о том, что он, ну, почти, может быть, не буквально в новогодние дни с поздравлениями, да, что было бы, кстати, остроумно, но какой-то... А, слушайте, а на старый Новый год, а почему бы ему... Владимиру Александровичу Зеленскому не позвонить на старый Новый год, а? Это же так здорово. По-старому, ведь было же время, когда по-старому мы общались совершенно иначе, чем сейчас.
И вот. Это будет такой смысл.
Это было бы красиво.
Это был бы знак.
Это было бы в его, может быть, даже стиле, он все-таки артист, и, кстати, артист немалый, вот, это было бы здорово.
Обязательно перейдем к телефонным звонкам, пока пара сообщений. Деревенский парень пишет, что я за Байдена. Ну, деревенский парень, а что бы вы сделали? Понятно, хорошо, представьте, что вы Байден, тогда ваши мысли, действия. Человек, который подписался «Трактор», пишет, чудес не будет, потому что у Украины к Москве территориальные претензии, поэтому никакого диалога быть не может, в принципе.
Ну, наличие территориальных споров не исключает диалога. Вот, хотя, конечно, затрудняет, я согласен. Все-таки он возможен и, скорее всего, состоится. Я остаюсь при своем мнении. А вот давайте начнем нашу новогоднюю игру с президента Байдена. У нас принято в последнее время как-то похоронно говорить о самом Байдене и говорить о том, что Америка там на грани какого-то коллапса, катастрофы, распада. Так вот, Байден-то, на удивление, показал себя бойцом. И, откровенно говоря, поначалу, когда он только приступал к своей деятельности, ну, были опасения относительно того, в какой мере он сможет исполнять очень непростые обязанности президента сверхдержавы. Но он держится вполне неплохо, на мой взгляд. И то, что он уже сделал, это серьезный задел, и то, что ему предстоит сделать, это еще более значимо, хотя и трудно. Вот посмотрите, какая у него сейчас ситуация. Значит, Америка всерьез взялась за так называемый зеленый переход. Мы продолжаем спорить, хотя Россия вроде бы в общий мировой тренд вписалась, но споры у нас продолжаются на эту тему, об этом я чуть позже скажу. А вот Америка вписалась всерьез, и к 35-му году они намерены убрать полностью углеродный след из своей экономики. Представьте себе, 35-й год, они так далеко, а колоссальная, крупнейшая мировая экономика на сегодняшний день, крупнейшая, намерена убрать фактически загрязнение, углерод, стать нейтральной. И в этой связи, ну, сотни миллиардов ежегодно будут тратиться, а в целом триллионы, вот на такого рода зеленый переход. Они намерены все автомобили свои, знаменитые американские автомобили, сделать электрическими или там какими-нибудь еще, допустим, газовыми, водородными, вот, но в основном электрическими. Представьте себе, вот сейчас в американском Конгрессе рассматривается проект закона, они намерены колоссальные деньги направить на то, чтобы в течение нескольких лет создать 500 тысяч зарядных станций. для электромобилей в течение вот фактически года-двух. Ну, это же невероятная задача, а они берут на себя ее, и, в принципе, корпорации многие готовы подписаться и участвовать в этом деле. Это же не госкорпорации, кстати, там
их да, но штрафов за невыполнение
почти нет.
Штрафов за невыполнение не будет, и никто не мешает растянуть этот срок. Понятно, что намерение до 35-го, а там как пойдет.
Нет, штрафы будут, потому что если кто-то подписывает контракт и не исполняет, а очередь уже выстроилась из корпораций, желающих принять участие и подписать эти самые контракты, ну, там серьезные штрафы через судебные инстанции пойдут. В общем, вот такой план. И, кстати, этот план чем хорош для нас? Тем, что Америка занимается собой. Этот план хорош для нас еще и тем, что будет свернута в значительной мере сланцевая добыча газа, в частности, потому что она очень сильно загрязняет атмосферу выбросами, и она ограничена сегодня в Соединенных Штатах Америки, это значит, не будет избыточной конкуренции для нашего газа на мировых рынках. Вот это все оборачивается и негативными последствиями для Америки. Ну, скажем, инфляция, она выше 8% устойчива, она самая большая за несколько десятилетий в Америке, и это бьет по позициям Байдена. Вот на сегодняшний день последний опрос я смотрю, 70% американцев недовольны тем, как Байден справляется с инфляцией, а 57%, то есть больше половины, недовольны в целом тем, как он справляется с президентскими обязанностями. Но американцы в этом смысле достаточно жестко смотрят именно на экономическую сторону деятельности. Они не столько на внешнюю политику обращают внимание, сколько на экономику. И вот тот факт, что инфляция очень серьезная, особенно больно для американцев, это рост цен на бензин, пока еще они ездят на бензине, да, и вот такого рода взрыв недовольства, это не сулит ничего хорошего на выборах следующего года в Конгресс американский, могут демократы во главе с Байденом потерять контроль над одной из палат американского Конгресса, это осложнит ситуацию у Байдена, и что любопытно, вот последнее заявление Байдена, он тем не менее, несмотря на то, что возраст клонится к 80, он заявляет о том, что в 24-м году пока что готов снова баллотироваться в президенты Соединенных Штатов. Готов. Правда, он оговаривает так, очень интересно. Если позволит здоровье, он говорит, но если будет баллотироваться Дональд Трамп, то тогда я точно отправлюсь и с ним еще раз сражусь. Но это же класс.
Битва.
Да, это же почти Голливуд. Вот таков у нас президент Байден.
Недоверчиво воспринимают ваши высказывания наши слушатели. Вот Григорий из Санкт-Петербург пишет, американцы до сих пор мазутом топят. И Михаил в чате, например, я не верю в чудеса. Убрать углеродный след вообще невозможно. А другой Михаил пишет, что ядерный арсенал может решить проблему углеродного следа, причем радикально.
Ну, это какое-то мрачное остроумие да. У нашего слушателя.
Иногда ждешь-ждешь чудо, оно приходит в перьях, а вдруг злобные инопланетяне прилетят, и будет общий враг, и тогда будет чудо России и США. То есть для того, чтобы Россия и США сплотились, нужен какой-то определенный враг, которого сейчас нет. Вот как вам такая идея, предложенная нашей слушательницей?
Ну, это давняя идея, что вот если состоится какая-нибудь война миров, высадятся марсиане и попытаются покорить всю Землю, ну тогда точно мы забудем о былых распрях и объединимся с Америкой. Увы, я думаю, я уже начинаю опасаться, что даже в этом случае у нас сохранятся какие-то разногласия. Посмотрите, не с Марса, а из параллельного микромира такая напасть, как вот эта пандемия, этот коронавирус, напала на все человечество, атакует нас именно как людскую популяцию, а не отдельно Америку, Россию и Европу, да, и, казалось бы, ну, здесь-то можно было объединиться хотя бы уже на втором, на третьем году пандемии, тем не менее, до сих пор мы продолжаем борьбу с этой опасностью, с этой угрозой, из-за которой несем тяжелейшие потери, более тяжелые, чем в какой-нибудь войне, и не можем объединить усилия, и остаемся разрозненной такой вот армией, проигрывающей войну этому проклятому коронавирусу. Вот выстраивали мировую такую защиту из вакцин, да, и вроде бы выстроили и как-то ослабили воздействие вируса, а он вот обходит с помощью нового штамма омикрона, против которого существующие ныне вакцины, ну, в десятки раз слабее, то есть почти нет защиты. Так что думаю, надеюсь, что в следующем году все-таки там на уровне какой-нибудь международной организации, например, на уровне ООН, мы все-таки объединим усилия и добьем эту заразу.
Но пока даже признание взаимной вакцины у нас не
происходит. Вот даже такая малость нам не дается, к сожалению.
7373948, телефон прямого эфира, и сейчас мы его примем. Добрый день! Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Анна.
Да, Анна, а ваш комментарий?
Сергей Борисович.
Да, пожалуйста.
Нет, у меня вопрос, Сергей Борисович. Сергей Борисович, ну до 35-го года я, конечно, не доживу, надеюсь.
Но, тем не менее, вы попытайтесь, пожалуйста.
Нет, ну 110 лет, это никуда уже. Я и сейчас переживаю. Сергей Борисович, вот за последние 2 месяца, я имею в виду ноябрь-декабрь, я смотрю, что администрация Байдена выдала 4 разрешения на добычу, на открытие новых сланцевых скважин для добычи сланцевой нефти. И что же это за борьба тогда за экологию? Это первое. Второе, а вам не кажется, что просто-напросто идеи защиты демократии уже не находят поддержки ни у кого? И поэтому появилась новая идея защиты экологии. Собственно, к этому все и сводится. И скажите, пожалуйста, вот Байдену будет 80. 80 – это уже возраст. Это действительно возраст. По себе знаю. Вам не кажется, если бы наш Путин пошел в 80 лет баллотироваться, как бы лопилась вся наша так называемая либеральная общественность? Что творится 80 лет уже из ума выжил? И если пойдет Байден, как они будут поддерживать Байдена?
Спасибо, Анна.
Спасибо.
Спасибо.
Ну, во-первых, все-таки никакой возраст не предел. И давайте мы пытаться продлить это замечательное занятие, земное существование. Что касается сланцевого газа, он, конечно, не сразу уйдет. Газ все равно рассматривается как важное замещение угольной генерации. А по угольной генерации Америка остается среди чемпионов, среди загрязнителей. Поэтому первая у них задача – это перестать сжигать уголь. То есть сланец еще чуть-чуть подождет. Но вот в этих лицензиях, которые вы упомянули на открытие месторождений, во-первых, там очень жесткие условия, в отличие от предыдущих. То есть там столько всего надо сделать, чтобы гарантировать отсутствие выбросов метана в атмосферу, что эта добыча становится гораздо дороже, чем та, которая была до сих пор. До сих пор была очень варварская, когда кидались на добычу небольшие компании, и лишь бы побыстрее заработать, у них половина газа просто в атмосферу улетала. Вот эти лицензии совершенно другие, уверяю вас. И себестоимость другая, и на рынке они будут совершенно иначе выглядеть. То есть погоды эти, новые какие-то, новые газовики не сделают на мировых рынках. Ну, давайте я сейчас паузу сделаю, а потом продолжу.
Это программа «Револьвер» в студии Сергей Станкевич. Мы продолжим обсуждение через 5 минут. Далее новости, реклама и вернемся.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.35. Это программа «Револьвер». Политолог Сергей Станкевич в студии. И я напомню, что нам можно писать, на нас можно смотреть на YouTube-канале «Говорит Москва». И, конечно, задавать вопросы. СМС-портал для этого +7 925 48 948. Телеграм-бот для сообщений «Говорит и Москобот» в одно слово. И телефон прямого эфира 7373-948 с кодом 495. А пока, Сергей Борисович, вот, например, Смит, наш слушатель, представляет себя в роли Байдена. И говорит, вот, был бы я Байденом, я бы избавился от вредных производств, но перенес их в третьи страны и брал бы с этих стран налог за углеродный след.
Остроумно. Но у нас есть все-таки отныне система международных обязательств. Вот был такой форум в Глазго климатический. где, кстати, Россия принимала участие и вошла в состав тех стран, которые вот будут заниматься озеленением мировой экономики. Так вот, там каждая страна взяла на себя некоторые повышенные климатические обязательства. И там вот такого рода операции, они уже вроде бы запрещены. Еще раз хочу сказать, никаких благостных иллюзий по этому поводу нет. Все будет очень сложно. Более того, продолжается конъюнктурная борьба вокруг этой темы. Но сначала я хочу все-таки вернуться, а не выдумали ли эту тему вообще?
Да,
с экология. С какой-то коварной целью. Вот, дорогие друзья, нет, уверяю вас, потому что вот только сейчас, на самом деле, только сейчас появилась реальная возможность серьез, глубоко анализировать и прогнозировать изменения климатической обстановки. Вы, кстати, заметили, как прогнозы улучшились? Вот мы, например, про нынешние морозы, которые сейчас ударили по Москве, мы же за неделю знали, нас предупредили за неделю, да, что вот сейчас-то ничего более-менее, а потом грянет 20 градусов.
И даже вот 30, они, 31
да,
обещали.
Да, да, то есть качество прогнозов улучшилось, но это только одна сторона. Только сейчас, когда появились суперкомпьютеры, и они, мощь их возрастает с каждым годом, которые могут миллионы и даже миллиарды каких-то параметров учитывать, только сейчас, когда все больше и больше развивается искусственный интеллект, и элементы искусственного интеллекта к долгосрочным прогнозам привлекаются, только сейчас можно в целом представить себе, как будет эволюционировать климат на Земле. И то, это первое приближение только, но оно однозначно свидетельствует, что эти изменения всерьез, и с этим надо действительно бороться всему человечеству, чтобы не испортить климат на Земле, чтобы эти аномалии, которые мы видим, разрушительные, чтобы они не стали ежедневной нашей действительностью. Так что этим надо заниматься. Но, естественно, с головой на плечах, а тем более надо понимать, что есть и люди, и страны, и компании, и прочие всякие факторы, которые пытаются встроиться в эту объективную картинку и использовать ее себе во благо, а кому-то во вред. Так что вот этого мы допускать не можем. Что касается России, то Россия взяла только одно на себя однозначное такое серьезное обязывающее такое программу такую, это перестать через 8 лет вырубать леса. Ну так это ж хорошо. Почему это плохо? Вот давайте и перестанем вырубать леса. Это не значит, что вообще дерево не срубишь. Нет, это значит, что высаживать и восполнять надо быстрее, чем мы лес будем рубить. То есть мы не будем делать это хищнически, мы не будем терять вот наши лесные массивы, наше великое природное богатство. И я всячески приветствую это обязательство, которое Россия в Глазго на себя взяла. А в целом, да, будем заниматься климатом. К счастью, мы не в чемпионах по загрязнению. Значит, ну, давайте мы, чтобы закончить уже с Байденом, главная для Байдена задача сейчас – это стабилизировать отношения с Россией, внешнеполитическая задача. Почему? Да, он хочет поконкурировать с Китаем всерьез, хочет туда перенести основную тяжесть своей деятельности, в Азию. Для этого Европа для него становится глубоким тылом, в котором должна быть стабильность и предсказуемость, поэтому Байден заинтересован вот в диалоге о стратегической стабильности, которую сейчас, наконец, начали системно вести с Москвой. И я очень большие надежды с этим связываю для Нового года. Давайте попробуем теперь, может быть, с точки зрения Китая посмотреть на ситуацию. Как вы считаете?
Давайте, и обратимся к нашим слушателям. Ну вот, прочитаю сообщение Григорий. Несколько раз отправил одно и то же. Видимо, очень хочет, чтобы прочитали.
Да.
Только я не очень понимаю, от чьего имени. Но, тем не менее, нужно разрешить самолетам производства Boeing делать промежуточные посадки в российских аэропортах. Транзит запретить, пусть летают кругом.
Ой, ну вот я же либерал, в конце концов, да, я против такого рода запретов произвольных. Что это такое? Взять и запретить, и что-то заставить делать вопреки экономическим интересам? Я думаю, что нет, не стоит. Пусть летают, как летают, тем более есть еще и не только, они летают ведь не только на территории нашей страны, они еще могут использовать и трансарктический перелеты, да, что тоже очень выгодно экономически, ну и пусть себе летают. Не вижу здесь смысла большого. А что касается в целом вот транспорта и воздушного транспорта, я с интересом жду, когда вот обещанные нам водородные двигатели заработают. Водородная энергетика, они много пишут, но каких-то вот практических впечатляющих успехов пока не наблюдалось. Очень интересно будет увидеть первые серьезные двигатели, использующие водород. Значит, давайте все-таки к Китаю обратимся. Очень важная страна, страна восходящий мировой лидер. С точки зрения торговли, это уже глобальный лидер, никто столько не торгует в мире, как Китай. По объему экономики, по подсчетам спорят пока еще, но как минимум равны уже, равны Америке. Причем Америка в объеме ВВП Америки, львиная доля – это услуги, причем в основном финансовые услуги. У Китая гораздо больше составляющая, связанная с реальным производством. Но я думаю, что обойдет в 2-3 года ближайших и по объему экономики, по номинальному в долларах, Китай, Соединенные Штаты. Но самое-то главное, дорогие друзья, не это. Самое главное – это две другие сферы, по которым Китай бросает вызов Соединенным Штатам Америки. Во-первых, это технологии. Вот американское технологическое лидерство – это то, что до сих пор держало Америку действительно на первом месте в мире. Все передовые самые технологии или изобретались в Америке, или изобретались где-то в других местах, но перемещались в Америку, и там они масштабировались до какого-то промышленного значения. Все без исключения. И вот теперь постепенно Китай начинает настигать Америку вот в именно технологических передовых направлениях. Особенно остро идет сейчас конкуренция в главном таком прорыве, в главном направлении прорыва – это искусственный интеллект. Просто картинку вам. Для искусственного интеллекта очень важно обучать этот самый искусственный интеллект анализировать реальность. А для того, чтобы обучать, что мы делаем, когда мы детей обучаем, да? Вот они что-то делают, мы говорим, вот здесь ты ошибся, правильно так. Вот здесь ты ошибся, правильно так. Поэтому нужно постоянно общаться людям с этим самым искусственным интеллектом. Он что-то производит, какой-то анализ, а сидят люди и говорят, вот здесь ты ошибся, вот здесь неправильно, вот здесь так правильно. И это происходит сейчас ежесуточно. И ежесуточно в далеком от нас Китае, географически далеком, да, сидят сотни тысяч китайцев, а может быть и миллионы, я не знаю, сколько их там сидит над этой задачей, и смотрят на экран и тыкают пальцем, и отвечают на вопросы искусственного интеллекта, дают ему задачу, он делает какой-то выбор, они говорят, нет, неправильно здесь, а правильно так. И они это делают весь рабочий день, и миллионы китайцев этим занимаются, и искусственный интеллект накапливает знания. Понимаете? И это все, ну так, немножко упрощаю эту картинку, на самом деле немножко более сложно, там есть разные уровни, но вот это обучение, передача от человека способности различать реальность, ориентироваться в реальности, передача этой способности искусственному интеллекту, это невероятно важная задача, но в то же время невероятно опасная. Слушайте, а как мы далеко зайдем с этим?
Сколько фильмов снято, да, об этом? Когда искусственный интеллект против людей.
Мы помним этого самого «Терминатора» и все остальное, там, «Скайнет». Но фильмы фильмами, фантастика фантастикой, но ведь это реальность. Я маленький кусок этой реальности даже видел, как это происходит. Это удивительно. И вот уже можно различать и зрительные образы, и тексты читать искусственным интеллектом, и понимать, когнитивные цепочки какие-то выстраивать. Он начинает сам себя обучать с какого-то момента. Представьте себе. Ведь это реальность уже. И пройдет там пару лет, и мы увидим первые какие-то производственные комплексы, полностью управляемые искусственным интеллектом. Вот в этой сфере Китай сейчас сосредоточен, и Это серьезнейший вызов, ну, в первую очередь, Соединенным Штатам, которые пытаются нечто аналогичное сделать, но вот таким образом построить свою работу они пока не могут. Ну, и еще одна сфера, где Китай бросил вызов Америке, это финансовая сфера. Конечно, тот факт, что Соединенные Штаты обладают долларом, который является главнейшей мировой резервной валютой, в резервах центральных банков всех стран доминирует доллар, ну и в мировой торговле пока еще в расчетах, торговых расчетах тоже доминирует доллар по отношению ко всем остальным валютам. Но и здесь брошен вызов. Вот уже несколько лет я тоже с интересом наблюдаю, как Китай экспериментирует с цифровым юанем. Они уже в нескольких регионах ведут пилотные такие эксперименты, давая возможность людям рассчитываться цифровыми юанями. Причем это не просто вот у вас на счету лежит какая-то сумма денег, и вы карточкой рассчитываетесь. Нет, это именно цифровой юань, то есть каждый из этих юаней, он уникален. Да? То есть он, вот как у нас, посмотрите на банкноту, на ней есть уникальный номер, то есть это именно эта банкнота. Вот так же точно цифровой юань имеет маркер уникальный, и этот самый цифровой юань, он с одного счета электронного на другой счет перемещается. Не сумма конечная перемещается, 100 долларов отсюда ушло и туда пришло 100 долларов, а вот эти конкретные 100 с конкретными номерами, они оттуда ушли и сюда переместились. И это действительно цифровая валюта. И вот в нескольких регионах Китая расчеты в этой цифровой валюте идут и в оптовых операциях торговых, и людям дают возможность, им специально выдают эти суммы, они рассчитываются. И со следующего года этот эксперимент будет расширен, и фактически в значительной мере внутренний рынок Китая, внутренний пока что, будет переводиться на расчеты в цифровых юанях. А параллельно готовится международная биржа цифровых валют с центром в Сингапуре, где появится возможность цифровые валюты, а 70% мировых банков работают над своими цифровыми валютами, вот там производить их обмены в Сингапуре. И когда это произойдет, трудно сказать, сколько лет еще понадобится, но достаточно обозримое будущее уже, ну, доллару тут будет делать нечего. Мгновенные обмены в этих цифровых валютах возможны, не используя доллар как посредник. Тут есть о чем задуматься Байдену, но, боюсь, это будет уже не его проблема. Вот так вот Китай видит этот мир, и тот факт, что мы взаимодействуем как стратегические партнеры, это очень хорошо, но удивляясь некоторым успехам Китая и радуясь за наших стратегических партнеров, надо бы, конечно, чаще подтягивать и собственные тылы, о чем, я надеюсь, еще немножко скажем.
Сергей Борисович, ну, во-первых, несколько наших слушателей интересуются, вы точно настоящий, не цифровой интеллект, не искусственный интеллект? Ну, мы скажем, что можно в этом убедиться, да, посмотреть.
Живой.
На настоящих людей.
Я не робот.
На YouTube-канале, говорит Москва. Да. Прямо сейчас подключайтесь и смотрите. Нет, это не искусственный интеллект.
И как по в поводу... интернете, проверим, вы не робот.
Да-да. И по поводу Китая. Ну, во-первых, Шбондер, наш слушатель, пишет, что сотни китайцев, а у нас вот полтора айтишника могут обучить искусственный интеллект, и мы посильнее будем китайцев. И другой Михаил пишет, какой искусственный интеллект? Да искусственного интеллекта нам, как до Луны пешком, самообучающаяся нейросеть, это система с определенными задачами, это вовсе не интеллект. И еще по поводу того, что китайцы сидят ночами, нажимают на кнопочки, пишет Смит, что, в принципе, по ночам сидят и все суперкомпьютеры мира, а биткоин майнят люди. И хотелось бы услышать вот мнение эксперта по поводу криптовалют.
Ну, по поводу криптовалют, коротко только. Понятно, что это мир частных валют. Это же не государственные валюты. Они полностью, эти криптовалюты, полностью не заменят никогда государственные валюты. Во всяком случае, при жизни нашего и нескольких следующих поколений пока существует государство. Но понятно, что частникам не запретишь, изобретать свои электронные валюты и создавать сети по обмену этими валютами. Это способ, да, действовать, не ощущая на себе давящую руку государства. Я с интересом смотрю за этими экспериментами, но для мировой экономики не вижу здесь, откровенно, вот пока не вижу перспективы. А вот цифровые валюты центральных банков, которые сейчас невероятным образом развиваются, я думаю, что это будущее. Но, заметьте, ведь когда центральные банки всего мира кинулись развивать свои цифровые валюты, когда они увидели, как криптовалюты частные резко рванули вверх, когда они проанализировали, что за этим стоит и какое потенциальное воздействие может быть здесь на экономику, и вот тогда государство кинулось частников догонять со своими цифровыми валютами, и, конечно, использует свои административные преимущества, чтобы занять этот рынок. И так, я думаю, в итоге будет все-таки, будут доминировать в мире цифровые валюты центральных банков, в этом нет сомнений, но разумные государства не будут запрещать частникам конкурировать с государством, я это всячески приветствую.
Григорий пишет, что в Сальвадоре, например, государственная криптовалюта есть.
Давайте, здесь может быть путаница в терминах. Если это центральный банк имитирует эту валюту и контролирует ее, ну, это назови как угодно, но это цифровая валюта центрального банка.
И по поводу Китая. Рафаэль пишет, что стратегический партнер был врагом номер один в советской доктрине безопасности.
Ну, в советской, да, в период существования Советского Союза мы фундаментально поссорились с Китаем, действительно, на радость Соединенным Штатам, которые этому всячески способствовали, и, кстати, вот даже подогревали соответствующие настроения, что делать, геополитическая конкуренция, а вот сейчас, дорогие друзья, все наоборот, сейчас Китай действительно, у нас всеобъемлющее стратегическое партнерство, это официальная формулировка. Так что будем извлекать из этого пользу.
Обратимся к нашим слушателям. 7373-948, телефон прямого эфира по коду 495. Ваши вопросы, комментарии. Я напомню, что Сергей Станкевич, политолог, здесь в студии «Говорит Москва». На нас можно смотреть на YouTube-канале «Говорит Москва» и, конечно же, слушать. Добрый день, здравствуйте. Как вас зовут?
Добрый день, уважаемая ведущая. Сергей Борисович, здравствуйте.
Привет.
Я вот хотел бы высказать свое сугубо личное мнение. Вообще, я считаю, что Китай – это худший враг наш, чем американцы. Во-первых, это единственная страна, которая напала на нас после Великой Отечественной войны – это остров Даманский.
Так.
Но, и, во-вторых, мне кажется, они разрушают нашу экономику. Мы газ за копейки продаем, лес. И у меня очень много знакомых на Дальнем Востоке. И говорят, во-первых, заселение китайцами, китайские семьи, и они очень не любят нас, очень не любят на Дальнем Востоке. Они всячески стараются травить нашу землю, выращивая свои овощи с пестицидами там. Ну, и, естественно, замахнулись на наш Байкал. И я вот думаю, что нам наоборот надо бы с американцами, какие бы они нашими врагами не были, объединить усилия, чтобы немножечко придавить Китай.
Спасибо.
Вот давайте я с конца начну. Я согласен с тем, что американцы вовсе не какие-то безнадежные враги, и что в конце концов у нас будет нормальное с ними взаимодействие и сотрудничество, надо только, чтобы они смирились со своей новой ролью в мире и перестали всеми командовать и везде присутствовать. Что касается Китая, я думаю, что ваши опасения все-таки преувеличены. У меня у самого детство прошло на Дальнем Востоке, я пожил и в Комсомольске на Амуре, и в Хабаровске, где вообще через Амур, вот он, Китай. Значит, что касается того, напали, не напали они на Даманский. А где сейчас остров Даманский? Дорогие друзья, вот вы почитайте немножко на эту тему. Мы ведь, когда подписывали уже при президенте Путине договор о границе с Китаем, мы же установили границу, демаркировали, подписали договор и отметили, что никаких территориальных претензий отныне у нас друг к другу нет, все вопросы выяснены, но при этом было передано 150 островов, речных островов, значит, китайской стороне, и в том числе остров Даманский, теперь китайский. Я думаю, что это было, да, это была провокация, это был такой трагический эпизод, но он все-таки в прошлом. Чрезмерных иллюзий по поводу Китая быть не должно. Разумеется, они вовсе не благотворители, разумеется, они блюдут свой интерес. Но вот о чем нам... Что касается леса, экспорт леса кругляка остановлен. Вот теперь прочее бандитство там с лесом надо прекращать, потому что действительно были на Дальнем Востоке такие пираты, которые лес вырубали, вывозили в Китай, а потом и поджигали остатки этого леса, чтобы скрыть результаты своего пиратства. Значит, со всем этим в значительной мере уже покончено, я думаю, добьют их теперь. Хотя надо бы сделать это все и раньше. С Китаем надо работать следующим образом. Надо устанавливать наши правила, учитывать в этих правилах наши интересы и приглашать. Хотите? Пожалуйста. Вот правила, вот интересы, вот границы. Работаем. Не хотите? Значит, не работаем. Думаю, что если вот такой подход станет государственным подходом, причем государственным на всех уровнях, и на московском, и на региональном, в регионах, примыкающих к Китаю, то все будет в порядке.
Сергей Борисович, все-таки вот сейчас очень много сообщений от слушателей, которые вот относятся к Китаю плохо. Причем некоторые даже признаются, что особо ничего не знают по Китаю, но почему-то такое негативное отношение есть. Вот у деревенского парня, который не верит в Китаю. Потом Рафаэль пишет, Китай поддержал повстанцев в Афганистане против наших солдат. Анна, опять же, 276-я, сколько наших ребят погибло на Даманском. То есть такое ощущение, что Америка, вроде мы ее постоянно ругаем, но при этом она нам ближе как-то по духу, чем Китай. Почему так происходит?
Я думаю, что это все-таки психология. Психология, когда боишься мало знакомого, но очень большого, непонятного такого соседа. Что касается того, да, еще раз хочу сказать, эпизод на Даманском, трагический эпизод, и провокация была с китайской стороны, но в боях, например, с немцами и с французами исторически, и с турками погибло гораздо больше наших сынов. И нельзя вечно использовать те или иные трагические эпизоды, помнить о них надо, но использовать для выстраивания политики в современную эпоху все-таки не стоит. Еще несколько слов все-таки о нас, давайте мы об этом скажем. Россия вступает в Новый год, и я считаю, что нам нужно, и это одна из важнейших задач, конечно, постараться закрыть тему конфликта, связанного с Украиной, конфликта на Донбассе. Это крайне важно, это сковывающий нас конфликт. Он очень много возможностей у нас забирает, ограничивает. И, конечно, перевести нашу экономику в режим устойчивого развития. Мы все собираемся. Нам, чтобы не потеряться вот в этой острой конкурентной геополитической борьбе, нам нужно развиваться, ну, с темпом 5, 6, 7, может быть, процентов в год прироста ВВП давать. Причем главное, чтобы этот прирост был не в цене наших энергоносителей, поставляемых на мировой рынок, а в реальном секторе экономики. Вот этим надо обязательно заниматься. Это для нас главный вызов. Ну и, конечно, это должно быть новый технологический уклад, это должны быть самые современные достижения в нашей экономике, науке и технике. Уверен, что нечто подобное планируется. Важно только, чтобы планы стали реальностью. И поэтому давайте ждать с особыми надеждами и с особой готовностью принять участие в этих планах, ждать Нового года.
Спасибо. Политолог Сергей Станкевич. Это программа «Револьвер». Меня зовут Екатерина Родина. Вещание продолжается. Радиостанция «Говорит Москва». Далее новости.